Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». В главных новостях. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Активисты «Другой России» в Самаре приговорены к 6 суткам заключения. Европейский суд по правам человека поддержал очередной иск против России. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста.
Адвокаты уже написали большое количество жалоб. Значит, мы требуем возбуждения уголовных дел по пунктам, по которым были нарушены законы и Конституция. И один из ключевых вопросов, на который мы будем упирать, это, конечно, вопрос, связанный с недопущением адвокатов и тем самым просто торпедированием нормального юридического процесса. Я полагаю, что правительство чувствует себя крайне неуверенно. Они боятся, что в условиях вот этого правового беспредела, в условиях роста цен и ухудшения жизненных условий для большого количества россиян, любой протест, который даже такая искра протеста может привести к крайне серьезным последствиям.
Заявил Гарри Каспаров. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в Москве в субботу во время марша несогласных. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения митингов. Активисты оппозиции ежедневно проводили одиночные пикеты в поддержку Каспарова. Милиция в течение всех 5 дней регулярно задерживала участников акции. Говорит один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов.
Конечно, это полный беспредел, когда многократный чемпион мира, когда достойный человек, честный человек оказывается за решеткой. Конечно, свидетельствует о крайней слабости российской власти, о том, что она смертельно боится правды, о том, что она дубинами разгоняет ни в чем не повинных людей. Все это позор России. И должен сказать, что президент Путин сейчас уже вообще ничем от Лукашенко не отличается. Использование спецслужб в политических целях, аресты активистов оппозиции, аресты газет, аресты наших активистов в регионах. Это все методы путинского режима, методы, которые делают, собственно, власть Путина нелегитимной, а его похожим на обычных диктаторов.
Заявил Борис Немцов в интервью «Радио Свобода». Суд в Самаре санкционировал арест на 6 суток нескольких активистов местного отделения «Другой России». Все 5, в том числе Анастасия Куртаджиева, одна из организаторов марша несогласных 24 ноября, были задержаны в среду якобы за нарушение общественного порядка. Как сообщил главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев, отец Анастасии, задержанные объявили голодовку протеста. Европейский суд по правам человека поддержал очередной иск против российских властей. Суд обязал России выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. В начале 2000 года во время военных действий в Грозном были убиты ее близкие родственники, укрывавшиеся в подвале частного дома. Людей расстреляли, а дом подожгли. Европейский суд признал достаточно весомыми доказательства, что убийство совершили российские военные, а власти не провели должного расследования случившегося.
Суд вынес свое решение, которое объявляет Российскую Федерацию виновным в нарушении ряда статей Европейской конвенции, в частности, прежде всего, статьи 2 «Право на жизнь», статьи 13 «Отсутствие расследования этого преступления». Как сама заявительница говорила на пресс-конференции в городе Грозном, а также все другие участники, в том числе я был участник этой пресс-конференции, все мы сошлись на следующем, что главное в решении Европейского суда это возлагается обязанность на Российскую Федерацию все-таки провести эффективное расследование преступления, найти и наказать виновных.
Заявил Радио Свобода глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Радио Свобода. Новости.
Полиция Словакии обнародовала новые данные о задержании 3 человек, пытавшихся продать радиоактивное вещество. Задержаны украинец и 2 венгра. Выяснилось, что конфискованное у них вещество – обогащенный уран, пригодный для создания так называемой «грязной бомбы». Предварительные анализы показали, что уран получен откуда-то из бывшего Советского Союза. За 0,5 килограмма обогащенного урана продавцы просили $1 миллион. Посольство России в Таиланде выясняет причину задержания туристки из Иркутска Натальи Ивановой.
Сейчас ведется расследование, и до сих пор не установлена причина задержания. Нам точно, что у нее тайский адвокат, и адвокат уже заявил о возможности скорого освобождения под залог.
сообщил пресс-атташе посольства России в Таиланде Алексей Булкин. По некоторым данным, россиянку считают соучастницей кражи паспортов и видеокамеры у туристов, которые ехали с ней в одном автобусе.
Наташа ни в чем не обвиняется, проходит по делу как свидетель, которую якобы совершили граждане Ирана. А эти граждане Ирана знакомы с каким-то там болгарином, которого знает Наташа. Вот, собственно, и все.
Заявила подруга Наталья. На отдых девушка вылетела 19 ноября с подругами. Они и сообщили два дня назад об аресте Натальи, сообщает иркутское телевидение. В английском футболе громкий скандал. Полиция арестовала по подозрению в махинациях и мошенничестве 5 высокопоставленных футбольных деятелей. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
По подозрению в мошенничестве и коррупции при проведении трансферов футболистов арестованы руководитель одного из ведущих английских футбольных клубов «Портсмут» Питер Стори и его главный тренер Гарри Реднап. После допроса Реднап был отпущен. Сообщается об арестах еще 3 футбольных деятелей, чьи имена пока не называются. В Шотландии арестованы также футбольный агент Уилли Маккей и один из ведущих футболистов клуба «Рейнджерс». Обыски прошли в 12 местах, в том числе в офисах клубов «Портсмут», «Ньюкасл Юнайтед» и «Рейнджерс». Клуб «Портсмут» приобрел в прошлом году бизнесмен российского происхождения Александр Гайдамак, сын Аркадия Гайдамака, владельца газеты «Московские новости». Представители подозреваемых в преступных махинациях клубов заявили, что сотрудничают с полицией в проводимом расследовании. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Европейский парламент проголосовал за ужесточение правил продажи и ношения огнестрельного оружия в странах Евросоюза. Отныне оружие смогут купить только лица старше 18 лет, не представляющие, по данным властей, опасности для общества. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 ареста. Активисты «Другой России» в Самаре приговорены к 6 заключения. Европейский суд по правам человека поддержал очередной иск против России.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы датский акцент Балтийского дома и книга о Варламе Шаламове. Во второй части передачи слушайте концерт-дискуссия Сергея Слонимского, фестиваль «Открытая сцена» и «Зимние дни» в Музее Востока. Не успели московские театралы вернуться из Петербурга с фестиваля «Вестник Рошус», проведенного Балтийским домом, как сам Балтийский дом решил временно перебраться в Москву. Впервые он поступил так 4 назад, посвятив московскую программу 300-летию родного города. Соответственно, она была составлена спектаклями театров Петербурга. Второй фестиваль в 2005 году назывался «Литовский акцент». Его героями стали режиссеры Эймунтас Некрошис, Оскарас Коршуновас и Цезарис Груженис. В 2007 Балтийский дом перешел на датский акцент. С 29 ноября по 6 декабря на сцене центра имени Мерхольда он показывает датские спектакли. Не те, что поставлены к юбилейным датам, а те, что сделаны в Дании. Впервые в Москве, да и вообще в России окажутся знаменитые коллективы «Отель Проформа» и «Данс Театр», а заодно покажут спектакль «Путешествие Нильса Клима». Он сделан режиссером Вадимом Фессоном и компанией «Комик Трест» в содружестве с датскими актерами по роману, написанному в 17 веке Людвигом Хольбергом. На мой вопрос, как складывалась программа фестиваля, отвечает директор Балтийского дома Сергей Шуб.
Мы очень давно хотели привести сюда легендарный коллектив «Отель Проформа». Это театр-лаборатория, где играют актеры из разных стран, где очень разные проекты, и в театральные версии, и музыкальные, и пластические видео. И вот очень давно, 3 мы все выпасали, что ли, вот эту компанию. Наконец мы договорились, что мы привезем спектакль «Теремин». Спектакль о русском инженере. Но когда мы приехали в Данию, нам приготовили, значит, очень большую программу, и нас стали гонять по театру. Мы с удовольствием стали гоняться, и мы увидели несколько интересных спектаклей. И в итоге мы вот отобрали пару к отелю «Проформа» театр современного танца. Это один из ведущих танцевальных коллективов Дании. Впервые, опять же, это будет в России. И третий спектакль – это совместный проект «Комик Треста» с датскими артистами «Подземное путешествие Нильса Клима». Думаю, что это будет, как всегда, интересно всем, кто вообще любит яркое, неожиданное современное театральное искусство.
Я смеюсь. Родной Петербург обносится датским театром, только в Москве показывается.
Как-то Москву же нельзя обижать. Что же она должна страдать? Она же не виновата, что Балтийский дом в Петербурге. Кроме того, я могу сказать, что Москва все-таки, при всей моей любви к родному городу, более открыта к чему-то новому, к яркому, к неожиданному. Поэтому мы вот знакомить Россию с достаточно авангардным театром, все-таки решили начать с Москвы. А если Москве понравится, может, мы и в Питер привезем.
Фестивальный центр на базе театра «Балтийский дом» работает уже 17 лет. Начинался он как смотр театров стран Балтии.
Мы догадывались, что одним фестивалем дело не ограничится. И вот так и получилось, что за эти 17 лет есть фестиваль «Балтийский дом». Есть фестиваль «Встречи в России», есть фестиваль «Монокль», есть фестиваль «Режиссер профессия женская». Это все большие ежегодные фестивали. Но кроме того, появляются новые проекты, потому что сидеть на месте так скучновато делать одно и то же. Поэтому придумали фестиваль культурных столиц Балтии. Был фестиваль, где мы привезли сюда города Тарту, Каунас, Турку. Это фестиваль, который мы делаем на зло политикам. Потому что чем себя безнравственнее ведет политика, тем нравственнее должна быть культура, и функцию политики должны брать на себя люди культуры. И в частности мы. А это такой Аузедо фестиваль. Он не театральный. Мы приглашаем хоры, циркачей, в том числе и театры. Трое суток открыт в парке театр. Люди ходят внутрь, наружу. И когда там, скажем, в финале пел сводный хор четырех стран, они пели «Ава Мария», они пели специально сочиненный гимн такой балтийский. Но для меня это был главный итог фестиваля. Не его художественные достоинства, они были, но то, что люди видят, что эстонцы – это не фашисты, там, и что все равно наши связи неразрывны.
Еще провели дни Петербурга в Вильнюсе, Каунасе, Риге, фестиваль сказки в Таллине совместно с Центром русской культуры. Сейчас готовят фестиваль антрепризных спектаклей и новую постановку «Фронт памяти» вместе с Флорентийским театром и итальянским режиссером.
Дело в том, что на Восточном фронте, на Украине, воевало очень много, ну как, 200 или 300 тысяч итальянцев. Но их немцы бросили, они тут замерзали в снегах. И есть документальные книги, и людей живых мы нашли. Медсестра интервью, которая говорит, я этих итальянцев прятал, их как-то с нашими ранеными клала стопочки, их вывозили. Оказывается, что русские – это очень толерантный народ, если их нарочно их не озлоблять, понимаешь ли. И есть свидетельство, когда итальянцы приходили в окопы к русским, они их кормили, русские, и они там, не то что, ну, не знаю, что они там целовались, но они оставались людьми. И этот проект мне очень важен, вот как человеку, потому что вот я все размышляю, люди, когда они были, ну что ли, изначально волей обстоятельств, они должны были уничтожить друг друга, они находили общий язык. А сегодня, когда мир сытый, а почему сейчас-то люди уничтожают друг друга на пустом месте? Этот спектакль будет построен на документальных материалах, воспоминаниях русских и итальянских солдат. Есть такой замечательный писатель Ригоне Стера, который, у него есть книга «Сержант в снегах». Вот это в основе. Он сам был на Восточном фронте. Там будет некий поэтический образ, который меня очень тронул, что вот под Флоренцией кончилась война, но где-то лет 10 на вокзале, на перроне приехал человек, он был в одежде, которая была выкрашена золотой краской. И был золотой краской покрашен велосипед. И он уже был такой приметой, что ли, вот это, этих лет. Это отец, который ждал своего сына, чтобы он его узнал, не потеряться. То есть я к тому, что это не будет чисто такой литературный театр.
От фестиваля русских театров ниточка потянулась и сплелась в шелковый путь. Он ведет не на запад, а на восток.
У нас еще в 2008 году должен быть Балтийский дом в Ташкенте. У нас завязались очень тесные взаимоотношения с театральным Узбекистаном. Вот театр Наби Абдурахманова, молодежный театр Узбекистана, он замечательный парень. мы сделали в рамках фестиваля «Встречи в России» новый проект «Притча любви, дарованная» по Наваи. А вот сейчас будет совместный спектакль, вот где будут заняты узбекские актеры и наши актеры. Это первый «Любовь Хаджи Насреддина». Но это будет не фольклорный спектакль, это будет такая, я бы сказал, исайская история с восточным акцентом. Потому что это тоже спектакль вот о любви людей разных национальностей и вот о всех этих и тогда существующих проблем, которые, к сожалению, дожили до нашего времени. И потом мы встречались, когда были сейчас в Ташкенте, с визитом, с гастролями, мы встречались с министром культуры Узбекистана, с посольством России в Узбекистане. Там очень заинтересованы в контактах с Россией и с Петербургом почему-то. Вот как-то ну, все-таки к Петербургу есть стабильно хорошее отношение. Москва очень часто ассоциируется с Россией в целом, вот так я скажу. Петербург воспринимает немножко в стороне. Вот. И чем сложнее отношения политические с Россией, то бишь через Москвой, а тяга-то есть в контакте, тем с большей радостью ждут Петербург. И вот, значит, такая идея провести Балтийский дом в Узбекистане.
И, наконец, на сцене Балтийского дома уже идут репетиции спектакля «Алые паруса». Его ставит Раймо Банионис. В главных ролях заняты Донатас Банионис. Он не нуждается в рекомендациях. И Эльжбета Латинайте. Ее знают как Маргариту в «Фаустине Крошуса» и Ирину в «Трех сестрах» Римаса Туменоса. Все было бы хорошо, кабы театр «Балтийский дом» не оказался в центре большого скандала. Правительство Петербурга приняло постановление, согласно которому театры должны сократить штатное расписание на 10%. А комитет по культуре предложил еще более радикальный эксперимент – превратить три репертуарных коллектива – «Балтийский дом», «Большой театр кукол» и «Мюзик-холл» – в свободные или прокатные площадки. Для этого нужно всего ничего – уволить актеров, перевести их на контракты, причем на такие, которые учитывают только появление актеров на сцене. Сыграл спектакль – получил деньги. Если же режиссеру ты не понадобился, пеняй на себя. Ни денег, ни социальных гарантий, оплаченного отпуска или больничного листа не жди. Инициировал все это предприятие, повторяю, комитет по культуре Петербурга, но на чиновников валить не стоит, ведь во главе комитета стоит артист Николай Буров. Это раз. А два, то, что руководители означенных театров на эксперимент легко согласились. Сергей Шуп объяснял мне свою позицию, прежде чем разгорелся скандал.
Я думаю, одна из причин кризиса в том, что мы пытаемся хвататься за эти вот слова, которые стали уже оторванным от смысла. Репертуарный театр, стабильные труппы, сохраним, не дадим пропасть. А по сути дела очень многие ведь спасают не репертуарный театр, а себя. Я имею в виду и артистов, и режиссеров, и директоров. Наш театр все равно живет в условиях еще до Горбачевской, Брежневской СССР. С точки зрения организации, нищенских, но постоянных гарантий и так далее. Но это все известная тема. Не всякий репертуарный театр хороший, не всякая антреприза плохая. Мы с 1 января переходим на контрактную систему оплаты артистов. Мы будем оплачивать за конкретно сделанную работу. Актер сыграл спектакль, получил конкретное количество денег. Вот у актера, у каждого будет столько контрактов, сколько у него ролей. Кто-то будет получать в два раза больше, а кто-то будет получать меньше. Это жестокая история, но она неизбежна. Дело в том, что гражданский правовой договор, он имеет, конечно, ряд ограничений. Он не оплачивает отпуск. Это, повторяю, очень тяжелый путь, потому что это эксперт, который участвует в наш театр, еще два питерских театра. У нас нет настоящих профсоюзов. Потому что сегодня актеров никто не защищает. Да, не платятся отпускные. Но мы закладываем его отпуск в сумму оплаты. То есть он, скажем, получает сплат не 1000 рублей, а 1120 там. Значит, что касается социальных гарантий, и медицинская страховка, и пенсионный фонд, это все равно работодатель, я там в государственном театре, в антрепризе, у Рудика, Фурмана, везде угодно, все равно мы с каждого рубля платим фонд оплаты труда и фонд обязательного медицинского страхования. Эти все вещи остаются, и стаж остается, потому что непрерывный стаж не играет никакой роли, уже не надо этого, все нет этого. И исчисляется пенсия. Берется как-то за 2001 год, там можно смотреть, либо за последние 5 лет. То есть, опять же, это не связано с трудовой книжкой. Поэтому основные социальные гарантии или они остаются, либо мы их, понимая, что их нет, как с отпуска, мы их добавляем. Но благодаря этому мы будем, плюс к своим, будем набирать актеров, мы все-таки более свободны в наборе необходимых нам актеров. Хотя, повторяю, конечно, это история непростая. Но что-то делать надо. Нельзя жить вот с этими разбухшими, с дряблыми мышцами и ленивыми трупами. Мы провели аттестацию не так давно, мы 7 человек отправили на пенсию. Но чего бы мне это стоило? Пенсионеров, их же тоже нельзя отправить. Однако ты говоришь, я 44 года в театре, что же я хуже стала играть? И она права по-своему, но ей 72 года.
В пример правильного ведения дела Сергей Шуб приводит театр Эймунта Санекрош Семена Фортас. Это частное предприятие, у него нет постоянной труппы, зато он прославлен на весь мир. Ну что возразить? Сам Некрошус, как режиссер, сформировался в недрах репертуарной системы. Он не закрывал никаких театров и не увольнял актеров. Он ушел сам. Более того, у его коллектива нет никакого помещения. К тому же, это Эймунтас Некрошус. Вряд ли найдется еще один режиссер такого уровня, который прославит Балтийский дом или мюзик-холл на весь мир. А, положим, малый драматический театр, тоже на весь мир прославленный, хранит верность репертуарной системе. То есть дело не в форме организации, а в личности художественного руководителя. Далее. В Москве свободные сцены появляются в новых специально построенных зданиях. Судите. Вот студенты Олега Кудряшова делают 2 хороших спектакля «Снегири» и «Шведскую спичку». Их спектакли тут же ставят в репертуар «Театр наций». Что, в Петербурге нет таких возможностей? Да забудем вообще про свободные сцены, ведь только мелькнет на горизонте пьеса, подающая хоть какие-нибудь признаки жизни, ее тут же выпускает Иосиф Рахильгаус в театре современной пьесы. МХАТ имени Чехова постоянно отдает малую сцену людям, проявившим хоть какие-то способности. И в Петербурге, в ТЮЗе, даже в самом большом драматическом театре ставит совсем юный режиссер Дмитрий Егоров, никаких проблем. Проблема давно уже не в площадках и не в консерватизме художественных руководителей. Некоторые, давно задрав штаны, бегут впереди комсомола, а в катастрофической нехватке талантливых людей. Театр Вахтангов зовет на царство варяга, литовского режиссера Римаса Туменаса. В театре сатиры в Петербурге главный режиссер Анджей Бубень из Польши. В театре Комиссар Жевской главным приглашенным болгарин Александр Морфов. Ну и где взять режиссеров на свободные сцены? А если они есть, то отчего бы им не поработать в репертуарном театре? Что касается приглашения актеров со стороны, то и тут, положим, в Москве нет большой проблемы. Вот сейчас Адольф Шапиро репетирует в театре «Эцетера» 451 градус по Фаренгейту, а в главных ролях руководитель эстонского Линна-театра Эльма Нюгенин и петербургский артист Сергей Дрейден. Таких примеров пруд-пруди. Реальная проблема – разбухание труппы, из которой совершенно никого невозможно уволить. Актер ничего не играет, не занят в репертуаре, но получает зарплату. С этим, безусловно, надо что-то делать, но только после того, как государство обеспечит своим гражданам хотя бы минимальные социальные гарантии. Увольнение – это наказание, а как можно наказывать ни в чем не повинных людей? Короче говоря, я с Сергеем Шубом при всей моей к нему любви и огромном уважении не согласна решительно. Не согласна и с теми, кто этот эксперимент затеял. Не согласна, кстати, оказалось много. Петербургские актеры поднялись на защиту своих коллег. Возможно, им удастся отстоять свои права. Но очень не хотелось бы, чтобы жертвой противостояния пал уникальный театр-фестиваль «Балтийский дом». Чтобы его не поделили на театр и на фестиваль. Чтобы оставили Шубу в фестивальный центр, а директором театра назначили кого-нибудь еще. Тогда, прощай все то, что было сделано фантастически талантливым человеком Сергеем Шубом и его командой за 17 лет. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. После спектакля «Берег утопии» возникает ощущение, что главные идеи были высказаны в России еще в XIX веке, а далее по нисходящей – ремейки и сиквелы. Герой новой книги, которую принес Илья Смирнов, тоже писатель, но уже века 20-го. Своеобразие его характера и мировоззрения раскрывается через отношения с другими тогдашними властителями дум, в чем соглашались, из-за чего ссорились. И эти споры ничуть не менее интересны и поучительны. Итак, монография Валерия Есипова «Варлам Шаламов и его современники».
Такое восприятие прошлого, что был золотой век, потом бронзовый, сейчас вообще полиэтиленовый, оно воспитывается унылым схематизмом, когда в последней главе учебника выстроены через запятую деятели культуры. Чем ближе к современности, тем навязчивее строевой устав. А ведь творческая личность самобытна по определению. Обратившись к источникам, мы увидим, среди людей, не согласных с властью, не согласных по существу, а не по порядку распределения премий и квартир, внутренние противоречия могут быть важнее, чем внешние. Конфликт с чиновником, как правило, исчерпывается конъюнктурой. Ведь в инстанциях говорят не то, что думают, а то, что способствует карьере. Раньше способствовал Ленин, теперь Николай II, какая разница? А вот разногласия в треугольнике Шаламов, Твардовский, Солженицын, они касались более существенных материй, российских и общечеловеческих, и потому остаются актуальными очень долго. Варлам Тихонович Шаламов плохо вписывается в партийные святцы. Начнем с того, что он один из немногих репрессированных при Сталине его реальных политических противников. В конце 20-х активный участник оппозиции, которая вошла в историю как троцкистская, хотя сами эти люди предпочитали определение большевистско-ленинское. Шаламова арестовали в подпольной типографии. По этому делу он был реабилитирован, вы не поверите, только в 2000 году, а общим счетом провел в лагерях 20 лет. Цитирую его. «Я был представителем тех людей, которые выступили против Сталина. Никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть одно и то же». Конец цитаты. А в монографии Есипова показано, что взгляды Шаламова и после лагеря развивались в том же русле левого социалистического течения. Они были антибуржуазными, антиторгашескими. Писатель безоговорочно отвергал сталинскую модель социализма с позиции неправых, тем более не националистически консервативных, но советских ценностей в их идеальном варианте. При этом кадровый троцкист, это характеристика из следственного дела, не был членом партии и слышал упреки. Этот Попович, даже не комсомолец, не впитавший с детства революционных традиций большевизма, зря вмешивается в наш партийный спор. Действительно Попович, только отец его экуменист и интернационалист, тоже нетипичный священник. При Хрущеве, освобожденный из лагеря, Варлам Шаламов, хоть и был чужд политики и занимался исключительно литературой, снова оказался вовлечен в общественную жизнь. И снова его, по его собственному признанию, принимали за кого-то другого. Судя по экранизациям Шаламова, путаница продолжается до сих пор. Заслуга Валерия Васильевича Есипова в ее преодолении. Интересный избранным методологический прием – показать своеобразие исторической личности через отношения с равновеликими, с Пастернаком, Солженицыным, Твардовским. В качестве приложения в конце короткий, спокойный и сокрушительный отзыв на новую телевизионную продукцию, снятую якобы по Шаламову. На самом же деле писатель был господами-кинематографистами просто привлечен для обслуживания политического заказа. Роль для живого Шаламова неприемлемая и ненавистная. А ведь он потрясающе актуален. Хотя бы отношение к уголовной субкультуре. Очерк «Жульническая кровь» начинается вопросом. Как человек перестает быть человеком? И дальше. Обманутый художественной литературой и тысячей обывательских легенд о таинственном преступном мире, подросток делает страшный шаг. К сожалению, Шаламов со своими предостережениями остался в меньшинстве. Кстати, вместе с Солженицыным, тоже знавшим проблему не понаслышке. А большинство тогдашней интеллигенции радостно подпевало веселым песенкам о том, как я в деле и со мною нож, а я парнишку наколол, не толковал, а запорол, не задумываясь, что резать-то будут не они, а их, детей их и внуков. Еще я подчеркнул в книге то, что писал Шаламов о нравственной ответственности художника, о научном знании, но не буду пересказывать монографию. Перехожу к жалобам и предложениям. Вот удивительно. Я согласен именно с Шаламовым по большинству вопросов, в которых они разошлись с Солженицыным, включая афористичное «Пастернак был жертвой холодной войны, вы ее орудием». Но вынужден заступаться за Александра Исаевича. С критикой его в книге явный перебор, а он слишком крупная историческая фигура для упрощенных и морализаторских вердиктов в черно-белом изображении. И вряд ли Солженицын в ответе за политику 90-х годов, у нее другие источники вдохновения. А Солженицын от нее отмежевался многократно и в самой резкой форме. А вторая претензия к книге Есипова – редакторская. Текст перегружен, чтобы не сказать замусорен, плодами новейшей гуманитарной учености. От импортных господ постструктуралистов до наиболее глубокого, извините за выражение, русского мыслителя В.В. Розанова. А зачем? Ведь собственные соображения Валерия Есипова, в том числе и по общим вопросам новейшей истории, в тысячу раз интереснее. Хотелось бы видеть такое переиздание книги, в котором автор взял бы за образец независимость, характерную для главного героя. Впрочем, хотеть не вредно. Издать такую книгу может оказаться не намного проще, чем «Колымские рассказы».
Монографию Валерия Есипова «Варлам Шаламов и его современники» рецензировал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека поддержал очередной иск против российских властей. Суд обязал Россию выплатить компенсацию в 60 тысяч евро жительнице Чечни Зайнаб Тангиевой. Гарри Каспаров вышел на свободу после 5 суток ареста. Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан в Москве в субботу во время марша несогласных. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин в пятницу может быть освобожден из колонии в Нижнем Тагиле. В мае 2004 года Трепашкин был приговорен к 4 годам лишения свободы за разглашение гостайны. Суд в Самаре санкционировал арест на 6 суток нескольких активистов местного отделения «Другой России». Все 5 были задержаны в среду якобы за нарушение общественного порядка. В интернете закрыт сайт левой российской оппозиции «Форум МСК». Его работа была приостановлена в среду вечером компанией-провайдером по требованию МВД России. Против спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина, одного из местных лидеров «Справедливой России», возбуждено уголовное дело. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъяты документы. Обыски проведены и в кабинете мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. В Верховной Раде Украины объявлено о создании оранжевой коалиции. Соглашение подписали большинство парламентариев, депутаты от блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона». Чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено 16 декабря. Президент страны Первез Мушараф объявил об этом по национальному телевидению. Сегодня же Мушараф принял присягу в качестве гражданского главы государства. Полиция Словакии задержала украинца и 2 венгров, пытавшихся продать радиоактивное вещество. Конфискованное у них вещество – обогащенный уран, пригодный для создания так называемой «грязной бомбы». Не менее 12 человек погибли во время ракетного обстрела деревни в иракской провинции Диала.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушается концерт, дискуссия Сергея Слонимского, фестиваль «Открытая сцена» и «Зимние дни» в Музее Востока. В Эрмитажном театре Петербурга композитор Сергей Слонимский затеял и провел концерт-дискуссию «Культура и эпоха. Ренессанс или апокалипсис», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Эрмитажный театр как будто создан для осуществления дерзкого замысла Сергея Слонимского, пожелавшего соединить, вообще-то говоря, не слишком соединимые вещи – классическую музыку, принадлежащую горнему миру, и рассуждения, пусть и достаточно известных, но все-таки бренных людей о судьбах культуры. Круглые ряды кресел уходят вверх крутым амфитеатром, на дне его площадка, которую удобно использовать для выступления из зала, и еще несколько рядов смотрят прямо на сцену. Скажу сразу, консилиума не получилось. Может быть, потому что мощный темперамент Сергея Слонимского сразу же задал тезу и антитезу. Да, все вроде бы против нас. С экранов телевизоров льются помои, людям навязывают чудовищную попсу. Но вот же есть чудесные дети из музыкальных школ, которые замечательно играют на рояле, на флейте, на арфе. Просто они скромные, их не хотят замечать. Лета Настя Соколова, ученица 11-й музыкальной школы, исполняет пьесу Сергея Слонимского «Колокола». Среди выступавших на дискуссионной площадке был соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин, который вспомнил, что когда-то он написал либретто к двум операм Слонимского и связал с этим саму идею дискуссии.
И в той, и в другой опере, и в «Марии Стюарт», и в «Иване Грозном» ведутся очень такие, я бы сказал, интенсивные дискуссии. Вот, скажем, в «Марии Стюарт» дискутируют две королевы, Елизавета Английская и Мария Шотландская, которая в результате дискуссии лишилась головы. Вообще вот этот мотив дискуссии, он очень характерен для Сергея Михайловича, но с другой стороны, наш с ним опыт свидетельствует о том, что это не всегда безопасное занятие. Можно, скажем, такую самодискуссию устроить. Полезна апокалипсическая ситуация для культуры или не полезна? Вот ведь там с декабря 1934 года по март 1953 года, в общем, времена были достаточно апокалипсические. А между тем творили великие композиторы, и был такой мощный музыкальный ренессанс. Можно и поспорить с этим.
В антракте я спросила у самого Сергея Слонимского, что же все-таки он имел в виду, устраивая свой концерт-дискуссию.
Меня волнует то, что такая адская пропаганда идет халтуры и антикультуры. И меня заботит то, что огромное количество даровитейших молодых людей, детей, они в загоне. Потому что у них денег нет, у их родителей нет денег. Вот почему я затеял не только сегодня эту дискуссию, но об этом все три мои книги. «Свободный диссонанс», «Элегии бурлески дифирамбы» и «Мысли о композиторском ремесле».
А потом вышел кинорежиссер Александр Сокуров и сказал, что дело вовсе не в искусстве, что Россия вообще всегда платила за искусство такую высокую цену, какую платить нельзя, и что главное в том, с какой легкостью наше общество отдает на заклание миллионы жертв. Так получилось, что для меня эта дискуссия продолжилась в редакции журнала «Звезда», где соредактор журнала Андрей Арьев рассказал о том, что и сегодня, после того, как волна интереса к недавней истории схлынула, журнал продолжает методично из номера в номер публиковать материалы по истории России.
Если говорить действительно о ренессансе и апокалипсисе, то можно сказать, что в журнале «Звезда» такой ренессанс апокалипсиса, потому что вот одно из центральных произведений, напечатанных нами в этом году, это главы из книги Виталия Шенталинского «Преступление без наказания». Действительно, можно говорить о каком-то ренессансе расследования того, что произошло в 20 веке. Виталий Шенталинский, он председатель комиссии по реабилитации писателей, репрессированных в 20 веке у нас, вот он написал несколько отдельных таких глав. Начал с главы о Леониде Каннегиссере. Это известный поэт так называемого Серебряного века. Во всяком случае, все известные представители Серебряного века с ним были знакомы. И вот этот совсем молоденький 22-летний поэт в 1918 году лично, никем не побуждаемый, убил председателя Петроградской ЧК Урицкого. А вот закончил эту публикацию замечательно, очень интересным очерком под названием «Статир». «Статир» — это монета древняя, она даже в Новом Завете упоминается. История, которую рассказал Шенталинский, просто поразительна. Оказывается, в конце 17 века в Орле-городке на Каме, где, кстати, собирал свое войско Ермак, там объявился в одной из церквей священник. Его пригрел Строганов, один из богатейших людей, и вот служил себе и заслужил этот священник, и заодно писал проповеди, моралите, и этот огромный труд сохранился. Но никому не известно было, что это за человек, потому что он куда-то исчез. Так вот, историк церкви Алексеев докопался, кто он был такой. Бывший атаман Степана Разина. Участвовал вместе со Степаном Разиным в восстаниях, но потом как-то скрылся.
В общем, ему нужно было высокое покровительство.
Да, и он его добился. Но, видимо, в конце концов был разоблачен, потому что конец его тоже в тумане. От него осталась огромная рукопись 17 века. Алексеев практически подготовил ее к печати, когда был, конечно, арестован в 1937 году. И вышел он только в 1956 году. И через 20 лет довел работу до конца. Но до сих пор вот эта рукопись этого священника так и не опубликована.
Рассказ Арьева был для меня прямым продолжением слов Слонимского, Гордина, Сокурова, прозвучавших накануне, а также стихов Александра Кушнера, которые он прочел там же, в Эрмитажном театре. Вернее, в моем сознании именно стихи Кушнера, вопреки хронологии, поставили во всем этом некую относительную, конечно, точку.
Музыканта рука жестковата, я в антракте ее пожимал, Мы как будто на сестрах женаты. Он прекрасно меня понимал. Не бесчинствуйте, музы, не плачьте. Много мужества надо, и сил, и себя я привязывал к мачте, и писал, и с ума не сходил.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Несколько лет назад японские кинематографисты придумали полнометражный анимационный фильм «Зимние дни», части которого принадлежат лучшим мастерам мультипликации мира. Начинается фильм с работы российских авторов Юрия Нарштейна и Франчески Ярбусовой. Их наброски и раскадровки сейчас можно увидеть на выставке в Московском музее Востока. Там их и увидела Лиля Пальвелева.
С японской мультипликацией в России почти не знакомы. Исключение – некое суррогатное направление под названием аниме. Однако эти ожившие комиксы серьезного разговора не заслуживают. Настоящее искусство сейчас демонстрируют в Музее Востока. Среди фильмов Нарштейна и Ярбусовой 105-минутные «Зимние дни», где эти режиссер и художник одни из многих. Прежде чем посетитель музея окажется в затемненном зале с экраном, ему предлагается осмотреть выставку. Ее куратор Светлана Хромченко подчеркивает.
Здесь мы видим пример резонанса культур, который помогает нам увидеть что-то необычное, может быть, в своей культуре, как-то по-новому на нее посмотреть сквозь призму культуры японской. И вот здесь поразительный, конечно, еще пример перевода поэзии хайку в совершенно другой жанр, в жанр анимации. Мы надеемся, что зритель, приходящий сюда, сможет долго это смотреть, потому что сейчас термины «клиповый просмотр», «клиповое мышление», «темп», «формат» – они стали главными. Здесь все неформатно, не клипово. Здесь нужно долго и внимательно смотреть, здесь нужно жить.
Юрий Нарштейн славится тем, что не слишком высоко оценивает подготовительные эскизы, считает их всего лишь вспомогательным материалом. Однажды Петрушевская, автор сценария «Сказки сказок», вынула превосходный эскиз из мусорной корзины и решительно забрала его себе. Вот и Светлана Хромченко считает, это отнюдь не по черкушке.
Каждый рисунок сделан с такой самоотдачей, что это просто редко в законченных даже произведениях других мастеров, других художников. И когда вы будете смотреть, даже не сопоставляя эти рисунки, а вчувствуясь в них, вы это, несомненно, ощутите.
Фильм «Зимние дни» снят по стихам Басё и его учеников. Надо сказать, для японцев странствовавший поэт и философ Басё, который жил в 17 веке, это как для нас Пушкин, а может быть и более того. Его там принято почти обожествлять. Как сообщает Юрий Нарштейн, идея создания фильма, внутри которого 36 относительно самостоятельных сюжетов, принадлежит патриарху японской анимации.
Мы его все называем Чиро. Ему уже скоро 80, если не 80. Но он большой ребенок. Я ему как-то даже сказал, что Чиро, ты знаешь, твоя фотография трехлетняя вполне может быть склеена на документы нынешние, поскольку никакой разницы. Смотри, ты здесь без волос, сейчас тоже без волос. Лицо совершенно то же самое, какое у тебя было тогда. То есть вот эта детскость и непосредственность, она просто из него излетает. Полное его имя Кихакиро Кавамото. Так вот, эта идея была его, сделать цикл фильмов по стихам Басё. Цикл называется «Зимний день». На японском это звучит как «рёнку», «рёнгу». Суть такова, что садятся поэты в круг, и от одного к другому путешествуют строчки. Второй, третий, четвертый поэт могут воспользоваться какими-то строками, произнесенными первым поэтом, и присоединить свои строчки и так далее, и так далее. И вновь эти стихи могут возвратиться к тому, кто первый сказал.
Вот по такому же принципу «рёнку» построен фильм. Нарштейну досталось самое начало, то есть строки Басё, которые звучат так.
«Безумные стихи, осенний вихрь, о, как теперь в своих лохмотьях я на Текусая нищего похож». Объясню. Текусай – это персонаж вымышленный, такой мифологический, хотя это слово не подходит к японской поэтике, но этот персонаж, он врач, аптекарь, шарлатан. К нему ходят лечиться, он выписывает лекарства, ну, в общем, валяет дурака. Но к нему все ходят. И вот этот вымышленный персонаж мелькнул в строчках Басё. Причем у Басё его стихи эти, они предваряются прозаической строчкой. «Бродил по местам, по которым некогда ходил мастер Текусай». Нет никакого мастера. Но это уже настолько крепко вошло, растворилось в поэзии и в умах, в духовной жизни Японии, что вот он тут живой, вот сейчас за угол зайти, тут за это дерево, а там вот он Тикусай. Сам факт их встречи – это моя выдумка. Японцы долго по этому поводу сетовали, говорили, как же это нам такое в голову не пришло. А я им на это ответил, что мне пришло это в голову по дурости, поскольку я не знал, что они не могут встретиться. И повстречал этих двух бродяг. Басё тоже бродяга. Он философ-бродяга, монах, который был все время в пути. Поэтому его поэзия, она вся пронизана движением, действием, она вся из жизни, она вся с натуры, все его переживания и даже предсмертные стихи. Это все оттуда, из его тропы, которая была нескончаема. Хотя друзья ему даже построили хижину, он там даже несколько дней ночевал, потом передал это какому-то приятелю своему, потом хижина сгорела, ее заново построили. Но он был в пути. И вот в пути он встречает этого Тикусая. Между ними происходит такой вот пантомимический диалог. У одного дырявое платье, у другого дырявое платье. И они друг перед другом красуются этими дырками.
Для Нарштейна поиск облика героев – важнейший и мучительный этап работы над фильмом. Нередко первотолчком является внешность какого-то конкретного человека. Так прототип поэта в «Сказке сказок» – это Иосиф Бродский. Ну а как рождались японцы Басё и Тикусай? И отчего это на выставке есть набросок, на котором изображен Геннадий Рождественский?
Мы, когда начали делать Басё, если рассказать подробности, это был кошмар. Я очень нетерпеливый человек. Я знаю, вижу, но мне хочется, чтобы и художник, и Франческа, она там твоя жена, неважно, но требует, и я от нее совершенно, ну, по самому высшему накалу. Я помню, что-то она рисовала, рисовала, я ей рисовала, она рисовала. Однажды мы сидели с ней, что-то рисовали, и я в телевизор вдруг увидел потрясающее лицо. Грузин. Кто это такой? Интервью. Он говорит, и текст замечательный. Я звоню на студию, говорю, Тань, слушай-ка, моя помощница, запиши, там какой-то потрясающий человек, говорит. Запиши на видео. И вдруг я понимаю, что это Чабо Америджиби. Абсолютно выдающаяся личность, который, помимо того, что выдающийся литератор, писатель, у нее еще и биография потрясающая, где там бандит, флебустьер, склонный к побегу, как у него было написано, все вместе перемешалось, и творец. Лицо невероятное. Это вот был первый толчок. Да, естественно, помимо того, что ты пытаешься увидеть в телевизоре где-нибудь и вообще на улице, все равно существуют портреты Басё. Какой-то даже там есть такой, едва ли не самый канонический. Но они так различаются друг от друга, что это будто бы разные люди. Но вот когда мы начали рисовать Басё, то я говорю, Франя, вот несколько набросочков сделал потом с пленки Чабо Америджиби. Потом по памяти стал его рисовать. Потому что по памяти рисовать лучше, уходят ненужные подробности. И я помню, что-то делали из кусочков, вставляли, полная чепуха. Но я помню, когда он получился. Я целую ночь просидел над ним. У нас такое было с Франческо, как я просидел над поэтом целую ночь в «Сказке сказок», а мы должны были уже фильм сдавать, а у нас еще не было персонажа. То есть дырки были там, где поэт. И я просидел всю ночь, я его сделал. И здесь я тоже просидел всю ночь над ним, пока не набрел случайно на один случайный штришок. Я сделал такой набросочек, и там чуть рот был, знаете, как вот такой порез, чуть рот в сторону. И все, я понял, что... Вот это путь, что его нужно чуть сдвинуть, чтобы в нем не было никакой классичности.
А с Тикусаем, признается Юрий Нарштейн, было проще.
Потому что у меня любимый герой – это Геннадий Рождественский, великий человек. Мне не важно, даже можно выключить музыку, потому что, когда он дирижирует, это снято анфас, то это отдельное произведение искусства. Вот его лицо – это отдельное просто произведение. Можно не слышать музыку, а лицо у него заполнено музыкой. Причем это что 40 лет назад, что сейчас. Причем сейчас это еще выразительнее, потому что он просто вообще как дитя. А уже у пожилого у человека, у старого, там уже что скрывать-то? Какую жизнь набрал, вот оно и есть. Вот он набрал эту жизнь. И это фантастическое зрелище, понимаете? И когда я его увидел, когда он дирижирует сочинением по Гоголя «Шнитке», и он там, ну, совершенно волшебный, он... дирижирует так, как будто он удивляется звуку, который сейчас... Будто он этого не знает, а вот сейчас звук появился, и он так удивился. О! И вот я сидел, помню, и его рисовал с экрана, пытаясь поймать это выражение. Вот почему Геннадий Рождественский? Он великий, но он дитя. Для меня совершенно четко сходится этот безумец, нищий Тикусай и такой известный всему миру Геннадий Николаевич Рождественский. Я называю такие лица картофелями. Понимаете, у нее нет ничего там аполлонического. Что там у нее? Нос такой вот. Глазки тут вот. Какая там внешняя красота? Да ничего. А величие-то совсем в ином. Вот, собственно говоря, так прототипы появляются, прежде чем рисуется что-то. Но это же понятно, что мы не переносили лицо и не срисовывали точно. А вот посыл, да, посыл был. А дальше уже работа пошла уже совсем по другим принципам, по тому, как делается персонаж, как он конструируется, на что он способен и что он может сыграть.
Юрий Нарштейн никак не может расстаться со своими Текусаем и Басё. Сейчас он работает над русской версией своей части фильма «Зимние дни». Она, обещает мастер, будет более продолжительной по времени.
Лиля Палюлева предоставила нам счастливую возможность общения с Юрием Нарштейном. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Завершил свою работу в Москве 4-й театральный фестиваль «Открытая сцена». Он был учрежден несколько лет назад, чтобы помочь молодым режиссерам себя показать, а зрителям на их работу посмотреть. Расскажет об этом Наталья Кашинцева.
Завершил свою работу 4-й московский театральный фестиваль «Открытая сцена». Он был учрежден несколько лет назад, чтобы помочь молодым режиссерам себя показать, а зрителям на их работы посмотреть. Устроено это так. Подается заявка на получение гранта, а совет экспертов решает, кому стоит дать деньги, кому нет. Эксперты временами ошибаются, но некоторые спектакли производят вполне приличное впечатление. Фестиваль в этом году открылся спектаклем Московского областного драматического театра имени Островского «Ленинград». Постановка Александра Фроленкова. В ней советское прошлое с вечно пьяными электриками и злыми госслужащими, который на самом деле добрый и нуждается в теплоте и заботе. Чтобы получить квартиру, молодой человек Толя устраивается электриком в ЖЭК. На работе он знакомится с сантехником, мечтающим вырваться из страны, с кладовщицей Надей, на вид жесткой и неприступной, на самом деле просто нуждающейся в тепле и ласке. Коллектив, в который он попадает, сплоченный, и главному герою предстоит подобрать каждому сослуживцу свой ключик. Толя выполняет все указания, меняет, в отличие от предыдущих электриков, все лампы, налаживает контакт с обитателями ЖЭКа и большими шагами движется к намеченной цели – получить комнатку, в которой можно жить со своей девушкой. Ощущение, что ты находишься не в театре, а в кино, не покидает в течение всего спектакля. Такое случается в нынешних постановках довольно часто. Чеховские паузы? Нет. О них современные режиссеры почти не помнят. Быстрая смена действий, переход из одних декораций в другие, нелады с текстом, потому что актеров плохо слышно в последних рядах партера. Правда, со спектакля все равно уходишь в хорошем настроении. Причиной тому – добрая сочувственная ирония.
Мы ведь здесь лампочки не просто так вкручиваем, а с научным подходом. Вот скажи мне, Вить, у тебя мечта есть?
Канистра есть.
Смешно. Я вообще люблю людей с чувством юмора. Особенно сантехников. Да нет, говорю, Вить, глобальная мечта есть?
Есть. Мир повидать.
Ну так залезай сюда и смотри. Вон он, весь мир-то перед тобой. Вон Исаакиевский, вон Невский, вон Петропавловская. Или мир чуть поменьше. Подъезд, 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 еще подъезд. Что, говоришь, Вить, не слышу? Нужны ли Фиделя Кастро сантехники? Конечно, ведь нужны. Светлому будущему всегда нужны. Горячая вода в кране и свет на лестничной клетке.
Театр-студия на Сиреневом и ее режиссер Инна Ваксенбург показали спектакль «Додо». небольшом островке обитает пара вымирающего вида птиц-дронтов. Пернатым, не умеющим летать, предстоит нелегкий выбор – продолжать свой род или безо всех этих хлопот кичиться званием последних представителей птиц Додо. Птицы выясняют отношения и пробуют выучиться летать. Получается сказка для взрослых с философским подтекстом. Что будет делать человек, окажись он на грани вымирания? Но и здесь зрителям предстояло догадываться, что сказал актер. Отметить хочется работу художника по костюмам. Он придумал для всех шляпы диковинной формы. Смотришь на них и понимаешь – птицы, но таких сейчас в природе нет точно. «Музыка детских сердец» – не спектакль, а концерт. Выступал юношеский симфонический оркестр России под управлением Василия Валитова. Оркестр создан больше 10 лет назад при Московской государственной консерватории. Его участникам от 10 до 19 лет. В репертуаре произведений Хачатуряна, Верди, Чайковского. Юные музыканты с честью выдержали испытание. На десерт, а именно в день закрытия фестиваля, Российский академический молодежный театр играл спектакль «Сказки на всякий случай». Литературная основа постановки – одноименная книга сказок писателя Евгения Клюева. Детскими их не назовешь, но спектакль смотрят увлеченные, большие и маленькие. На чердаке актеры находят различные предметы и, словно бы импровизируя, сочиняют необыкновенные истории с этими предметами, приключившиеся. Пока длится действие, зритель знакомится с биографией ночного горшка с грустным васильком на боку, узнает, чем заканчивается путешествие чайного пакетика и почему лягушка, аист и кузнечик дружат вопреки всем законам живой природы. Режиссер спектакля Владимир Богатырев придумал так, что актеры меняют роли прямо на наших глазах. Кто сказал, что для роли пирожка необходим сложный костюм? Достаточно напялить большой пододеяльник, широко расставить ноги и руки, и перед вами действительно пирожок. Пирожок, описанный в сказке Клюева, был ни с чем, за что ему и доставалось от его сородичей. Они-то были с рыбой, творогом, вареньем. Чем не жизненная ситуация? Людям, отличающимся от других, зачастую от них достается. Хороший спектакль, и отрываться от увлекательного путешествия совсем не хочется.
О театральном фестивале «Открытая сцена» рассказывала Наталья Кашинцева. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Мушарраф держит слово и выполняет обещание снять военную форму.
Я носил военную форму 40 лет, а теперь прощаюсь.
На торжественной церемонии вручения премии «Европеец года» участвовали президенты Литвы Валдис Адамкус.
Процедура принятия решения о возможной экстрадиции Ираклия Акруашвили потребует нескольких дней.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.